уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 сентября, пятница. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Николай Михайлович, добрый день.
Добрый день.
7373948 – это телефон прямого эфира. Вы можете писать на смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можете через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». В общем, все возможности. Я смотрю на ленту новостей, и там только одна сейчас тема. В новостях уже только что Антон Кравченко говорил об этом, но вот все больше и больше новостей. Порошенко поручил за месяц усовершенствовать законодательство о порядке регистрации на Украине иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, принять меры по усилению контроля въезда и выезда иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и поручил Кабинету министров Украины внести Россию в список стран миграционного риска. Что это?
Ну, это вообще, там, как вы сказали, в том числе граждан России, это именно граждан России, то есть это на них направлено, на нас направлено, и, конечно, это часть такой большой пропагандистской работы, которую постоянно ведет Порошенко уже в течение 3 лет, постоянно так или иначе нападая на Россию во всех областях, во всех сферах, и максимально создавая трудности и проблемы для наших граждан, для наших предприятий, для нашей страны в целом. Ну, чего стоит только многочисленный целый поток и каскад заявлений про Крым, да, про то, что туда кто-то съездил неправильно, выехал оттуда неправильно, ну и так далее и тому подобное. То есть тут вот информационная идет кампания,
но,
большая
против России. Вот вы говорите, это против России кампания, но ведь все-таки, что бы там ни говорили, всех иностранцев, у всех иностранцев теперь будут снимать на границе с Украиной пальчики. Не только у граждан России. Ну, пальчики... Неужели ради россиян Порошенко готов поругаться
Нет,
со всеми?
Нет, конечно. Россияне — это информационная кампания. А то, что касается других иностранцев, то поскольку Украина активно пытается интегрироваться с Евросоюзом, как она считает, ну, то есть заходить там в экономические союзы, в вообще в формат евроинтеграции, то понятно, что возникает риск, учитывая, что все-таки Украина всегда была и остается довольно сильно коррумпированной страной, да, возникает риск, что через Украину в Европу начнут попадать просто люди, да, за которые потом Украине попадет. Ну, то есть будет поток непонятно кого, да, от опасных действительно людей, да, до просто до нелегальной трудовой силы и так далее, да, и так далее и тому подобное. Разные существуют у нас рынки, как мы знаем, теневые. Европе-то, в общем-то, все это не нужно, чтобы потом не возник разговор о том, что нужно закрывать границу с Украиной, а европейский обыватель рано или поздно об этом начнет говорить, и местным правительствам придется реагировать. Для этого в том числе вводятся и дополнительные миграционные меры на границах уже, собственно, с Украиной. Но,
подождите, в некотором смысле то, что вы сейчас говорите, лишь подтверждает, да, действительно, через границу между Россией и Украиной есть миграционный риск для Украины, ну, нет, и далее нет, для Европы.
Нет, мы сейчас объясняем просто в комплексе этот вопрос. То есть понятно, что то, что касается России, то, что на нее был сделан упор в информационной пропаганде, в том числе с Россией, да, можно было сказать, в том числе с Беларусью, или в том числе, я не знаю, с Таиландом, да, да, с кем угодно в том числе, ну, если речь идет обо всех, да. Это информационная часть. Конечно, через Россию-то как раз на Украину вряд ли попадут какие-то опасные элементы. Тут скорее из Украины попадут в Россию какие-то. Вот. А то, что касается других иностранцев, то есть если брать уже чисто практическую сторону вопроса, правовую, технологическую, то в ней, конечно, зашиты в том числе и эти моменты. Вообще, Украина и евроинтеграция — это сейчас одно из главнейших направлений.
Если это серьезная история для взаимоотношений, новая серьезная история для взаимоотношений между Украиной и Россией, что будет дальше?
Ну, тут дальше уже, как говорится, особенно идти некуда, да, у нас уже и с авиарейсами проблемы и так далее, и тому подобное, ну, то есть накал страстей достаточно велик, хотя надо сказать, что на бытовом уровне он не так силен, да, как в пропаганде или как на официальном уровне. Ну, тем не менее, разрыв, значительный разрыв связи между Россией и Украиной наблюдается. Другое дело, я вот тут смотрел статистику по, скажем, трудовой миграции, в том числе легальной, там нелегальной был у меня вопрос, и тоже вот для одного из эфиров, и там интересные цифры, они говорят о том, что ну, у нас на первом месте идет Средняя Азия, но Украина, она все равно в числе таких значительных поставщиков рабочей силы, для России существует.
Тогда возникает следующий.
Это остается.
Тогда возникает следующий вопрос, ведь мы же видим, что происходит между Россией и Соединенными Штатами Америки. Шаг со стороны России, да. Шаг со стороны да. американцев. Да. Вот здесь шаг со стороны Порошенко, значит, должен быть шаг со стороны Путина.
Ну, надо полагать, что со стороны России будет определенный миграционный ответ. Ну, здесь на Украину есть варианты оказывать, ну, не знаю, как это сказать, давление, да, или, в общем, как-то ограничивать их возможности, ну, в том числе вот в рабочей силе. Ну, другое дело, что в притоке этой рабочей силы определенные структуры внутри России заинтересованы, потому что все-таки среднеазиатская рабочая сила по качеству другая, да, не такая, как украинская. Легче работать все-таки с украинцами, поэтому они все равно остаются у нас на трудовом рынке, несмотря на все вот эти разногласия между державами. Поэтому определенный лоббизм против этих мер, он будет. Но ответа, я думаю, стоит ожидать
определенного. С вашей точки зрения, было бы правильно, ну вот, к примеру, вот этим людям, которые с Украины приезжают в Россию зарабатывать деньги, создавать дополнительные, в нынешних условиях логичные, но все-таки дополнительные преграды?
Я вообще считаю, что нам усиливать бытовые, культурные, экономические разрывы с Украиной не следует. Не потому, что я являюсь сторонником нынешнего, скажем, нынешней системы политической украинской, напротив, но, тем не менее, и нынешняя система, она отживет, да, будет другая за ней, следующая. Украине вообще довольно-таки сложно устраиваться в современном мире было изначально, и они с большим внутренним трудом и напряжением пытались создать хоть какую-то там власть и как-то вообще вот, ну, вот после Советского Союза как-то выживать. Поэтому у них это будет продолжаться еще достаточно долго, и там, может быть, и на откат от европеизации в свое время, если она, скажем, не даст ожидаемых плодов. Но так или иначе, экономических интересов общих, да, и политических у нас достаточно много. И мы все-таки братские народы. Мы вместе всегда были, и нет смысла нам уж совсем-то разделяться. Это на самом деле, вот разделяясь, мы играем на руку как раз нашим оппонентам именно, да, и в том числе и западным странам, с точки зрения загона нас в угол и всех вот других вот этих вещей, которые обычно обсуждаются. Поэтому с Украиной нам в конце концов надо будет налаживать отношения. Может быть, это невозможно сделать, скажем, с нынешним политическим режимом, допустим. Может быть, это невозможно сделать с нынешней украинской олигархией, которая ориентирована в большей степени на Запад, и это, в принципе, понятно. Но с народом украинским на уровне культуры общей, на уровне связей горизонтальных, на уровне так называемой мягкой силы, нам обязательно нужно взаимодействовать, обязательно нужно работать. Поэтому я бы лично не думал бы, что имеет смысл отвечать вот на каждый пинок с их стороны ну, каким-то, не, как сказать, адекватным, неадекватным, а каким-то симметричным пинком. Зачем? Во-первых, мы ставим себя на их уровень сразу, да, то есть как бы ты дурак, не ты дурак, ты дурак, не ты дурак. Ну, зачем опускаться, да? Экономического эффекта нам это никакого не даст. Политического, морального, да, тоже особо не даст. Поэтому я бы выступал за постепенное, последовательное все-таки попытку реинтеграции Украины в наше геополитическое пространство, в нашу культуру.
Когда вы говорите о необходимости вот этой мягкой силы, о возможности реинтеграции в нашу культуру, в нашу геополитику, не знаю, но все-таки это только про Украину или это может касаться также Казахстана, там, того же Таджикистана или нет?
Ну, конечно, конечно. То есть те страны, в которых, во-первых, живет большое количество россиян, наших соотечественников. Надо уж как минимум о них думать, да. Они не могут взять, все бросить, да, и куда-то поехать. Это нелегко, тем более, что у нас все-таки серьезных программ их вот расселения внутри России и какого-то создания для них нового быта, по большому счету, нет. Так что, конечно, это касается, безусловно, не только Украины, это касается и других стран. И, в принципе, вот то, что стало одной из причин конфликта с Украиной, вернее, появление на Украине целых поколений, да, активных поколений людей, которые были больше ориентированы на Запад, чем на своего восточного соседа, и которых удалось сделать, ну, вот, противниками, можно сказать, России, это в том числе и наша недоработка, да, в части мягкой силы. Потому что американцы, Запад работали очень плотно с этой массой, они ее обрабатывали разными каналами, и не просто поверхностно показывая им там какой-нибудь американский танец в национальных одеждах, да, или пытаясь купить их, да, там, за деньги. А нет, очень многими каналами, и через студенчество, и через СМИ, и через политиков, и через чиновников, и по-всякому, вот просто по-всякому. И не всегда, кстати говоря, топорно. В общем, неплохо у них это получалось так, с точки зрения практической эффективности. У нас как раз нет, поэтому нам сейчас, безусловно, нужно работать в этом направлении, безусловно.
И все-таки, возвращаясь к этой истории, ведь надо как-то понять, должны быть одинаковые оценки, к примеру, полезности или бесполезности потока трудовых мигрантов с восточного и с западного направления. из Украины или из стран Средней Азии. Если мы говорим о необходимости сохранять некое единое геополитическое пространство, как я понимаю, на территории бывшего Советского Союза.
Ну, может быть, не на всей прямо уже совсем территории, все-таки меняются и экономические полюса в мире, и геополитические тоже, то есть необходимости в больших территориях сейчас нет, и если посмотреть современные экономические сверхдержавы, в том числе догоняющие, да, очень активно догоняющие, такие как Китай, например, да, который пока не является в прямом смысле слова экономической сверхдержавой, сопоставимый, да, с, например, с Соединенными Штатами и там, старыми колониальными империями, но, тем не менее, он очень близко, быстро их догоняет. Ведь у Китая, обратите внимание, они же не присоединяют к себе какие-то территории, да, и они ведут работу далеко не только на своих границах. Они вкладывают деньги в совершенно разные части света, например, в Латинскую Америку. И у них неплохо получается добиваться от них, и в том числе и лояльность определенная, которая им нужна.
Ну, Китая не было 91-го года.
Ну, я условно, то есть Китай это просто один из каких-то, да, моделей, один из примеров, нам не обязательно быть именно такими же. У нас действительно есть вот эти вот зоны наши, буферные, так сказать, геополитических наших интересов, которые нам, конечно, по-хорошему стоило бы, ну, по крайней мере, иметь там дружественные политические режимы, если это не наша территория. Но то, что, как бы, то, что вы говорили... В части трудовых мигрантов, я сейчас коротенько это закончу, здесь, конечно, как и любая проблема, это имеет она и плюсы, и минусы, и нельзя сказать однозначно, да, то есть есть определенные минусы от этих потоков, да, вот на обывательском уровне они легко ощутимы, и в некоторых районах Москвы, например, об этом очень много говорят, где идет компактное расселение, в том числе мигрантов в Средней Азии, да, там шум, крик стоит, гам, но, с другой стороны, это одна из форм экономической поддержки этих государств, без которой нам не добиться от них какой-то близости, да, и здесь не надо начинать демагогию о том, что а зачем мы будем их содержать, ну, как бы всегда наша Российская империя или Советский Союз, они всегда строились, в общем-то, на началах именно экономической поддержки этих территорий, не мы будем их поддерживать, их будут поддерживать другие, и просто там будут военные базы и будут интересы других государств, это надо принять, тут других вариантов нет. Значит, с другой стороны, это, конечно, и культурный фактор. То есть они погружаются в нашу цивилизацию. Наша цивилизация таким образом остается на этом пространстве. Сюда не приходит никакая другая. Потому что одно дело, ладно, американское на Украине, бог бы с ней. А в Среднюю Азию могут прийти цивилизации, это совсем неинтересные, да, нашему все-таки, ну, западному, по большому счету, миру, да. И если там начнется решение любых социальных проблем через, допустим, радикальные течения, то от этого запоем мы все вместе. Поэтому есть вот этот неоспоримый плюс. Баланс этих плюсов и минусов, каждый момент он разный. Поэтому здесь нужно, конечно, на это смотреть. И понятно, что нужны меры там по тоже какие-то ограничительные. Ну, там недавно была опубликована статистика МВД о том, сколько народу высылается регулярно. Ну, в то же время, конечно, та же самая коррупция, она порождает проблему там постоянного нахождения нелегалов в стране, да, когда об этом просто, ну, мы вдруг узнаем неожиданно, что их, оказывается, тут много. Просто надо решить эти проблемы. И тогда, кстати, на самом деле, все, я думаю, будет нормально.
Возвращаемся к Украине. Советский Молдав, так человек себя подписывает. 30-й пишет, почему не давать паспорта российские тем, кто хочет в России остаться на территории других стран соседних?
Он имеет в виду что? Человек, проживающий да. На Украине,
ну, как допустим, это было, к примеру, в Приднестровье?
Человек, проживающий на Украине, хочет получить российское гражданство, и там оно ему выдается, да?
Ну, я так понимаю логику 30-х.
Ну, я не возражаю против такого, например. Мне кажется, что это вполне был бы нормальный вариант. Ну, хочет человек быть гражданином, пожалуйста. Он должен встать тогда на учет на везде, да? То есть у него все равно будет привязка-то к территории России.
На территорию... Как это? Привязки к территории России у него при этом не будет, потому что, ну, он же живет на территории другой страны.
Но у него возникает военная обязанность, у него возникает обязанность уплачивать налоги, у него привязка идет там, к консульству соответствующему, я имею в виду. Ну, а, соответственно, здесь на территории России есть соответствующая этому территория, к которой он, ну, грубо говоря, относится, как избиратели, да, они же приписываются к избирательным округам. Также он будет приписан, ну, к определенному там военному округу, да, если он готов пройти военную службу в России, мы не против. Если он готов платить налоги в Россию, ну, опять же, тоже мы не против. Ну,
люди, которые в Приднестровье получали российское гражданство, они были готовы платить налоги, проходить военную службу?
А там другая ситуация, там этого не делалось. То есть, грубо говоря, там вот этой привязки нет. И здесь просто немножко другая история. Но сейчас, похоже, мы вполне можем, да, этот вариант распространять и на украинскую территорию, потому что действительно ситуация все больше и больше там походит на...
Как это может помочь Российской Федерации, как это может помочь гражданам, которые гипотетически станут российскими гражданами, проживая на Украине?
Ну, вообще, конечно, была, я не знаю, стоит ли это называть ошибкой, но были определенные, так сказать, наверное, недоработки, когда решались вопросы с гражданством в 92-м, там, в 93-м году. что очень многие соотечественники, они в итоге оказались гражданами других государств, да, полагая, что там у них все будет в порядке, которые когда не хотели менять место жительства. Двойного гражданства у них не получилось, и нужны были соглашения о двойном гражданстве, это же только потом возникло. И так вышло, что теперь, когда они пытаются с Россией иметь какое-то дело, то здесь в России их воспринимают абсолютно как иностранцев, да? И, скажем, при поступлении в ВУЗ или куда-то еще, или при устройстве тем более на государственную службу. ВУЗ еще ладно, но на госслужбу или как-то. А вот даже человек, родившийся, я просто знаю конкретный пример, человек, родившийся в Казахстане, и через год буквально, то есть после своего рождения, родителями, уже увезенные в Россию, никогда не принимавших казахского гражданства, имеющий гражданство России изначально, но имеющий вот это вот место жительства в паспорте, строчку вот эту. Уже здесь начинаются вопросы. Вот устраивается на госслужбу сейчас, а вы, у вас точно гражданство российское? А вот вы прямо уверены в этом? А вот вы прямо вот-вот-вот... То есть вот это вот чиновные вот эти вопросы, вот если бы их хотя бы
снять... Когда в государственных органах, да, видят паспорт, да, нам, гражданина Российской
нам
Федерации.
Более того, нам вообще нужно юридически более развитое, более совершенное понятие соотечественника. Нам даже, может быть, ввести такую промежуточную категорию, которая бы имела свои документы, да, по которым здесь, в России, возникали бы определенные права, ну, связанные, скажем, с устройством на работу или с устройством своего быта, потому что человек не может сразу приехать и получить гражданство.
Да, вы же понимаете, что, допустим, поведение жителей Крыма у многих здесь, в России, вызывает много критики. Потому что ну, мало, мало кто сдавал паспорта Украины, да, они получили паспорта Российской Федерации и в итоге пользуются и тем, и другим.
Ну, потому что не надо создавать кому-то избыточные преференции. Вот среди студентов, да, например, не любят студентов, приехавших из Крыма.
Потому что когда вы говорите о преференциях для соотечественников, это ведь будет что-то подобное.
Нет, я не говорю о том, что надо за счет граждан России делать кому-то преференции так, чтобы их все ненавидели. Естественно, так не нужно. Но определенный объем прав, позволяющий спокойно, не мешая никому, приехать сюда и здесь, скажем, обосноваться, поменять место жительства, или, по крайней мере, там получать защиту от России, это было бы правильно. Да у нас даже, даже в тех случаях, когда у нас ну, политически прямо вот выстроен весь контакт нужный, да, там тот же Донбасс, например, миллион проблем у, например, донецких предпринимателей с их документами, со всем остальным. Они хотят, допустим, вести легальные правовые контакты с партнерами в России. Там у них есть такие, скажем, бизнесы, которые в этом заинтересованы. Целая торговая палата у них там создана. И что? Договора не признаются, печати не признаются, учет налоговый не признается, ЕГРЮЛ не признается, а ведь многие бизнесы уже поменяли своих владельцев за это время. Тащите украинские документы. Все расчеты только в гривнах, хотя в Донбассе, между прочим, рубли ходят. И откуда там эти гривны брать-то, собственно, да? То есть надо что, на Украину ехать оттуда? Ну, бред какой-то. Но наши ведомства, говорят, закрывают глаза, там, делают, вернее, большие глаза и говорят, ну, ребята, извините, вот так вот. То есть правовым образом это не урегулировано.
Вы знаете, что такое карта Поляка?
Ну, да я слышал об этом.
Александр просто спрашивает, может быть, для наших соотечественников в СНГ
да, я об этом
вести
и говорю,
такую карту?
Да, я об этом и говорю. То есть это и есть, ну, грубо говоря, карта... Ну, поляк им проще, у них одни поляки, грубо говоря, а у нас все-таки многонациональные, хотя там тоже есть украинцы, да, это, но тем не менее, у нас многонациональное государство, поэтому нам надо какую-то такую карту россиянина, видимо, делать. Ну, нельзя тут русского слова употреблять. Но, допустим, карта россиянина, она... Или карта соотечественника, ну, вот как-то ее можно назвать. Это именно то, о чем я и пытаюсь вот сейчас как рассказать.
7373948 это телефон прямого эфира. Напомню, Telegram говорит МСК-бот. Можно писать на смс-портал +7 925 48 94 8. Программа «Умные парни». С нами Николай Миронов, он руководитель Центра экономических и политических реформ. Говорим об Украине. До этого говорили о взаимоотношениях России и Украины. А теперь ведь надо отметить дату. Сегодня же важная дата. Сегодня в полную силу вступает соглашение об ассоциации Украины и Европейского Союза.
Да.
Это и так. Вот эти заявления Порошенко, может быть, стоит расценивать в рамках годовщины, в том числе и новых взаимоотношений Украины и Европы?
Ну, мы как раз об этом и начали говорить, о том, что нельзя их отрывать от евроинтеграции украинской. Для Европы сейчас одна из болевых точек – это ну, терроризм, да, который пришел вместе с потоками мигрантов. И такая избыточная толерантность к приезжим, то есть неукоснительное соблюдение требований по правам человека, что, конечно, само по себе хорошо, но другими цивилизациями, которые туда едут, у них-то другой немножко набор ценностей, да, используется для того, чтобы совершать атаки на Европу, и это сейчас стало, этого стало сейчас много. Понятное дело, что они боятся любых каких-то лазеек, через которые начнут проникать мигранты, начнут проникать нелегалы, начнут проникать проституция, наркотики и вообще все, что угодно. Поэтому, конечно, украинский лидер пытается обезопасить.
Я правильно понимаю, что с вашей точки зрения больше опасностей Украине от Европы, чем Европе от Украины?
Ну, с точки зрения европейцев, конечно, основная, ну, вернее, с точки зрения европейцев, больше от Украины угроза Европе, чем Европе от Украины. Ну, какая от Европы угроза Украине?
Что, ну, вы только что говорили о проституции, о наркотиках, а разве это не оттуда?
Нет, я имею в виду, что через Украину, как через государство все-таки с достаточно рыхлым правовым режимом и с коррумпированными правоохранительными органами, Украина вполне может становиться просто передаточным звеном, тем более, что у нее есть такая дырка на востоке, да, плохо контролируемая. И тут-то как раз европейцы, даже если это реально не является угрозой, европейцы в любом случае будут об этом говорить, да, и страх европейского обывателя надо как-то преодолевать. Украина пытается всеми силами показать Европе, что она современное западное европейское государство во всех проявлениях. Конечно, по факту это совершенно не так, но вроде как они стремятся к этому.
То, что сегодня вступает в силу это соглашение об ассоциации, что-то поменяет в статусе Украины в мире?
Нет, конечно, потому что статус государства определяется не заключенными им там с кем-то соглашениями, а все-таки его экономикой, его политическим режимом, его культурой и многими подобными факторами. Украина как была экономически слабым государством, так и остается, и зависимым, да, все же от кого-то. Ее экономика самостоятельно не может эту страну вывести к там, какому-то великому процветанию, особенно в современном технологическом укладе. Как транзитное государство, да, оно существовало, там, ну, есть свое народное хозяйство там, но оно во многом интегрировано было в Россию, ну, то есть тут масса вопросов.
Просто 692-й спрашивает, он так формулирует, украинцы еще не поняли, что этот договор практически колониальный. Я вас спрашиваю, это что, можно сказать, что этот договор похож на колониальный об ассоциации?
Да я бы не сказал, что он похож на колониальный, но, в принципе, как бы определенные элементы выгодные для Евросоюза там есть, действительно, и подобные договоры, они много же с кем заключались, и в том числе с государствами, не находящимися на европейском континенте, да, и действительно они создавали, ну, выгодные условия для рынка сбыта, да, товаров европейских, для привлечения дешевой рабочей силы, ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь как бы некие элементы такого неравноправного экономического обмена есть, и этот договор, он вовсе не будет способствовать экономическому развитию, скажем, технологическому развитию Украины. Ведь там нет пунктов о создании высокотехнологичных производств с передачей технологий Украине, да? Только это одно могло бы ей сейчас дать развитие, больше ничего. Но в то же время Украина получает сейчас столь необходимые ей деньги от Евросоюза. Правда, все чаще звучат голоса о том, что эти деньги не так уж эффективно используются. По сути, Евросоюз платит сейчас за политику. А денег и так не очень-то много в Евросоюзе, ни времена, ни богатые. Поэтому тут, конечно, палка о двух концах. Ну, для самих украинцев, что были предыдущие политические режимы, что нынешний, они какой-то передышки особой-то не дают. Да, наоборот, произошло, в общем-то, обеднение людей после прихода к власти нынешней политической формации.
278 или 278 пишет, всех, кто приехал с Украины и получали гражданство России после 93 года, юридически остались гражданами Украины. Выход из гражданства — юридическая процедура, не декларация на словах, двойного гражданства у них нет, а просто для Украины они граждане Украины, для России они граждане Российской Федерации, и это казус, нельзя, мол, ставить им в вину что-то подобное.
Да никто и не ставит ничего никому в вину. Вопрос о том, чтобы наоборот расшить все подобные противоречия на законодательном уровне, на уровне международных договоров.
В нынешних условиях международных отношений Россия и Украина что-то подобное вообще возможно?
Ну, Россия могла бы в одностороннем порядке немного облегчить для украинских граждан, желающих, скажем так, оказаться в России и жить в России, быть россиянами, облегчить для них условия, скажем, такого перемещения, потому что национальный вопрос там не всегда даже различим, кто там, собственно, украинец, а кто там русский, там идет смешение крови очень большое. И многие люди не хотят жить в современной Украине, не являются ее патриотами, хотят говорить на русском языке, ну и так далее, и тому подобное. Ибо опасаются того, что через некоторое время там их заставят быть полностью украинцами, как это в Прибалтике происходило. Не хотят они этого. Нам бы, конечно, надо заняться бы просто облегчением этих всех вещей. На договорном уровне, да, будет, конечно, сложно. Это сейчас проблема.
Это программа «Умные парни», радиостанция «Говорит Москва». С нами сегодня руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. На очереди информационный выпуск, потом будет немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 1 сентября. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Так получилось, что в первой части мы говорили практически исключительно о взаимоотношениях России и Украины. И так или иначе мы пытались говорить, насколько правильно, когда одна сторона пытается ответить на то, что делает вторая сторона. Теперь следующая история. Взаимоотношения Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, где каждая сторона обязательно отвечает на то, что делает первая. Так вот, то, что произошло вчера. Вчера американцы отреагировали на то ли действия, то ли рекомендации, если уж последнее объяснение госпожи Захаровой слушать. Американцы отреагировали. Теперь Лавров говорит, Москва тоже отреагирует. Как долго это будет как далеко это может зайти?
Ну, да, это может зайти очень далеко. Только вопрос, надо ли туда заходить так далеко. Ну, хорошо, но отнимем мы у них там базу какую-то. Они у нас отнимут, потом мы у них что-нибудь опять отнимем, потом они опять у нас. Ну, как бы я не очень понимаю какого-то глубинного смысла в том, ну и что это даст, да, обоим государствам. К чему это все приведет? То есть иногда политики начинают выглядеть как дети. Во дворе, давайте, вот он вот, у меня игрушку, а я там еще что-нибудь сделаю. Ну, это, кстати, наблюдается, и, к сожалению, в бизнесе, например, да, когда начинают друг друга пинать, в итоге разрушается бизнес и того, и другого. Ну, как бы, а зачем? Зачем вот это все делать? Зачем вот эта борьба нужна? Тем не менее, она продолжается, и похоже, что обе стороны как-то так настроены, в общем-то, на то, чтобы давать ответы, и мне кажется, скоро арсенал для ответов просто закончится. Но печаль заключается не в этом, а в том, что, в общем-то, стратегические цели, скажем, российские, да, они заключаются вовсе не в том, чтобы сейчас взять и американцам насолить как-нибудь так неприятно, а в том, чтобы, если уж мы действительно собираемся конкурировать реально с Соединенными Штатами Америки, то нам надо, безусловно, поднять свою экономику. Это банально звучит, это говорят все, но это в принципе, не происходит, да, поднять свою экономику, развиваться как мировая действительно экономическая держава, и тогда уже наши шаги могли бы быть более чувствительными.
Николай Михайлович, ну смотрите, они, значит, закрывают российское генконсульство в Сан-Франциско завтра, а мы поднимаем экономику. Так не работает. Это не ответ.
Ну, давайте закроем генконсульство в каком-нибудь городе, например. Это что нам даст? Я стратегически сейчас говорю. Тактически, да, пожалуйста, эта игра, безусловно, имеет свой какой-то морально-психологический смысл. Я не говорю, что ее не надо вести. Но просто американцы могут не думать о конкуренции с Россией, а вот Россия не может не думать об этом. Есть такая одна большая разница.
Объясните эту разницу.
Ну, дело в том, что у Америки сейчас достаточно сильная экономика, несмотря на все
разговоры. Вот 692-й опять пишет, дипломатии нельзя не отвечать, иначе ты потеряешь лицо.
Да не против я того, чтобы вы отвечали, и мы отвечали, и они отвечали. Ради бога, давайте отвечать. Дипломатии надо отвечать, не надо терять лицо. Но ответы должны быть все же чувствительными, понятными, заметными. Сколько мы там ни говорили про то, что американские, западные санкции нам ничем не повредят, да вообще все это фигня, и мы только разовьемся лучше. На самом деле, наша зависимость от западной, но прежде всего европейской, конечно, не от американской, от европейской экономики была достаточно сильной, и мы во многом пострадали, а кроме того, и стратегически мы довольно сильно пострадали, потому что доступ к рынку технологий оказался закрыт, а мир идет именно в этом направлении. Но это, так сказать, к слову. А то, что касается вообще ситуации с санкциями, то мы увидели, что за американцами идут многие страны мира, как это было и в истории с другими странами, которым они применяли санкции. То есть, грубо говоря, приказа со стороны Америки, там, вежливой рекомендации достаточно, чтобы другие государства им следовали. У нас такого круга союзников нет. Это не значит, что американцы хорошие, а мы плохие. Это значит, что мы где-то недоработали, недорабатываем. Понятно, что у нас тяжелое прошлое и 20 лет приватизации и прочих разных разборок внутри страны. Но коли уж мы говорим о великой державе, а именно так это подается, по крайней мере, в нашей пропаганде, на телевидении, то тогда давайте действительно делать из страны великую державу, потому что тот, кто пнул кого-то ногой, ну, это не великий человек, да, просто хулиган этим же занимается.
Но вы же не можете поднимать экономику в мировой системе, которая выстроена под Соединенные Штаты или под гегемонию США, пишет, все тот же 692-й, кстати.
То есть, а что предлагает 692-й? Взять сейчас, завоевать Америку или что? Вот какой практический вывод из этих слов? Или смириться,
Пытаться строить свою систему бессмысленно.
Нет, я говорю сейчас не об этом. Просто получается смешение понятий. То есть мы, дискутируя 692-м, приходим к мысли о том, что мы должны как-то солить Америке, потому что без нее, без насоления Америки у нас ничего не получится. Но как бы в любом случае первое.
Нет, я думаю, речь идет как раз о том, что если есть система, выстроенная под гегемонию США, надо пытаться строить свою систему и поднимать экономику
там. Правильно, но именно применение дипломатических акций в виде там отбора зданий хорошо с точки зрения ответа как бы психологического сейчас, здесь и сейчас, тактического, но с точки зрения вот этой самой стратегии это совершенно не то, поскольку оно к этому результату просто не приведет. Америке пофигу совершенно, что мы у них отнимем в городе Москве. Для них это просто чувствительно, как бы, ну вот как в дипломатическом формате, они, да, дают там какой-то ответ. Но при этом они одновременно заняты своей экономикой и поддержанием системы, выстроенной под нее. Они то, не ограничиваются дипломатическими ходами.
То, что как подчеркнуто в разработке вот нынешнего ответа, а там явно подчеркнуто, что мы отвечаем на то, как вы... Ну, там прям написано все вот до деталей, если правильно переводить с английского на русский язык. Так вот, то, что этот ответ, среди прочих, придумал лично Трамп. Насколько это важно?
Ну, с точки зрения того, считать ли нам Трампа своим потенциальным, хотя бы в каких-то вопросах, союзником, конечно, важно. Но просто тема с Трампом была очень сильно раскручена в свое время в средствах массовой информации российских о том, что он чуть ли не вот, значит, какой-то апологет там российских интересов. Понятное дело, что в экспертном сообществе, там, в каких-то политических кругах так не говорили и не считали, да? Американский лидер, он есть американский лидер, но не будет он работать на Россию. Смешно. Однако в общенародном, так сказать, дискурсе, да, в народном сознании как-то закрепилась идея о том, что Трамп — это наш друг. А теперь получается, что вроде как он сам там санкционирует какие-то меры или он санкции против нас продлевает, и это возникает, вызывает такой когнитивный диссонанс у многих людей. Ну как же так, вроде как он друг. С другой стороны, тут же начинаются претензии к российской власти, к российским дипломатам. Ну вот вы же работали с Трампом, там, типа, настраивали его на нашу волну.
Что, ну не настроился, ну подожди, ну нет, ну хорошо, ну не настроился.
Нет, ну, а ну, вот Косыгин в свое время звонил, и там, или Брежнев. Тут всегда начинается вот подобного рода, ну, примеры.
Брежнев тоже какое-то время не звонил, а потом начал звонить.
Звонил американцам, да, они там выводили войска.
Так вот, хорошо, попробовали, не получилось с Трампом. Давайте теперь заниматься, и об этом, кстати, тоже говорят кое-кто здесь в Российской Федерации. Да. Дедоларизация экономики.
Конечно,
вот
конечно.
Это вот полный... Александр России... Фельдман предлагает, опять же, полный переход к расчету в национальных валютах или в золоте. Это конспирология или популизм, он спрашивает? Или это реальность?
Да нет, это реальность. Там, ну, как бы, конечно, любое обобщение, оно чревато, да, уже популизмом. Но здесь есть вполне рациональные корни. И у России достаточно ресурсов. Вот в отличие, скажем, от многих других стран, а той же Украины, о которой мы говорили, даже о той же Германии, у нее достаточно ресурсов, чтобы выстроить полностью самостоятельную экономику, по крайней мере, удовлетворяющую внутренний спрос. Ну, хорошо, высокотехнологичные товары там можно закупать, но мы их, опять же, не в Америке же покупаем. И даже, ну, в общем-то, на самом деле, не в Германии, а в основном в Азии, поэтому тут нам просто валюта нужна и больше ничего. Можно и у себя пытаться создавать, как это там всеми правдами и неправдами пытаются делать китайцы. У них, кстати, что-то даже получается. У России огромные преимущества, у нас масса богатств, поэтому мы можем снизить зависимость от других государств. Более того, мы можем, если экономика наша бы поднималась, была бы сильнее, то были бы ресурсы для вложений в другие страны, для того, чтобы добиваться их лояльности, чтобы создавать вокруг себя определенные блоки. И это не невозможно, это было во время Советского Союза, так называемый второй мир, был наш мир, был первый американский, был второй наш.
Ну, а от того, говорят, Советский Союз и закончился, надорвался.
Ну, надорвался тогда, когда он перешел к нефтедолларам, и когда внутренняя,
значит, надо вернуться,
система управления развалилась, когда мы пропустили НТР, когда мы пропустили возможную модернизацию в 60-е годы. Ну, здесь много можно об этом говорить. Советский Союз на этапе начала 60-х годов не был обречен на поражение.
А сейчас мы что-то пропускаем, в свою очередь?
Ну, мы просто продаем ресурсы, эти ресурсы нерационально используются внутри страны, значительная их часть выводится в виде валюты за рубеж. Ну, что мы, конечно, мы все делаем неправильно. Нам, наоборот, надо все делать по-другому. Ну, так скажем, стратегически. Половина нашего бюджета — нефтяные доходы, остальные непонятно где, ну, и так далее, и тому подобное.
Изолируясь от мира, можно?
Я обобщаю, конечно.
Я понимаю, но все-таки примитивно. Вот этих ошибок, о которых вы говорили, вспоминая про то, как Советский Союз пропустил ту же самую революцию научно-техническую, а изолируясь от мира, ведь мы же сейчас пытаемся изолироваться от мира, или такого нет?
Да я бы не сказал, что мы прямо серьезно изолировались. Ну, санкции, конечно, сократили нашу интеграцию, так сказать, с другими странами, но все равно она еще достаточно велика, и все-таки многие активы там наши находятся.
И говорят, что в любом случае нет. Вот эти ограничения, они так или иначе могут заставить нас заниматься импортозамещением и так далее. А мы можем и заниматься вот этим, и не пропустить очередную научно-техническую революцию.
Нам нужно просто снизить политический накал вот этих вот всех ситуаций. То есть мы бежим впереди собственного паровоза с криками «Мы снова, наконец-то, великая держава, такая, какая была при, там, не знаю, Екатерине II, при Александре III, при Советском Союзе. Мы снова в числе великих держав. Да мы сейчас всем надаем и насолим, а за нами едет какой-то такой
а мы привыкли быть великой державой.
Тепловозик, маленький
нам
тепловозик
трудно,
с маленьким поездом.
Нам трудно, если мы не уверены в том, что мы такие.
Ну, понятно, но многих людей делают несчастными психологические проблемы и психологические комплексы. Здесь ровно та же самая проблема. Я не говорю о том, что нам надо избавиться от так называемой там имперской идеи, вообще от идеи того, что Россия — это все-таки не региональная, а мировая держава. Да не надо от этого избавляться. Но просто давайте трезво посмотрим на то, что нам сейчас не хватает для этого. И это сделаем. Нам совершенно не нужны никакие политические батлы с кем-то там. Нам совершенно не нужен, по большому счету, конфликт с Украиной. И наоборот, он нам вредит. Нам внутренние проблемы надо решить и выходить потом вовне. Ну, так делали все. А что тут такого? Ну, и американцы тоже в свое время, они не кричали, что они великая держава. Они спокойненько себе строили экономику, потом прекрасно вписались во Вторую мировую войну, разбогатели на ней, захватили там многие политические рычаги в мире и начали доминировать. Но их доминирование всегда было подкреплено экономически, поэтому они не развалились от той же самой гонки вооружений. Обратите внимание, вот вы говорите, что Советский Союз надорвался от того, что у него был
второй мир. Нет, второй есть такая оценка, да.
Ну, действительно так и произошло, потому что нам просто не хватило денег, конечно, на них. Но у американцев-то хватало денег на то, чтобы содержать латиноамериканские им дружественные режимы, в Азию залезать постоянно, бесконечно. Да во всем мире американцев дофига, и их присутствие, их экономики, их баз военных,
их больше они
интересов.
Богаче.
И они спокойненько, тем не менее, выдержали всю эту гонку, да? Они, более того, даже специально наращивали гонку вооружений для того,
чтобы деньги кончились у нас,
чтобы Советский Союз крякнулся, да. Именно ровно для этого это в том числе делалось. Значит, они же смогли. Могли. Стартовые начала были, я извиняюсь, у всех одинаковые. Давайте возьмем Америку в 19 веке, она, кто о ней там вообще помнил и знал? Ну, что-то такое было. Ну, в мировом там торге за ресурсы она не участвовала, Россия очень активна. И на Азиатском фронте, и везде, везде была тогда Россия. Америки там нигде не было. И население там было ровно столько же. Просто сейчас его стало больше, рождаемость была выше. Много народу они к себе пригласили, у них была специальная такая политика. Но этих людей они спокойненько адаптировали, не создав себе никаких внутренних проблем. И даже не создавая национальных автономий, которые потом разрушили Советский Союз, опять же. Ну, очень много вещей просто у них было сделано более рационально.
В общем, у нас надо заниматься экономикой.
Я при этом не западник, сразу говорю, вообще вот ни капли не западник.
В общем, и экономикой надо Америки. Заниматься.
Экономикой, социальной сферой, демографией, культурой нашей, наукой, ну да, конечно, образованием.
Ну, так, смотрите, культурой занимаются, история с Матильдой у всех на слуху.
Ну, вы видите
сами. Экономика. Шахтерам из компании King Coal не выплатили более 370 миллионов рублей из-за ликвидации предприятий. Администрация не дает возможности организовать шествие лично к губернатору. Вот.
И не первый раз уже не
дает. И не первый раз, да. Вот в чем эта проблема? Почему она не решается? С вашей точки зрения.
Ну, что касается King Coal, я эту ситуацию знаю изнутри и хорошо знаю. Она, как и многие подобные проблемы, упирается в один и тот же корень. Корень заключается в следующем. Значит, были хорошие прибыльные шахты. Это, кстати, одна большая территория Донбасса, да? Ну, один бассейн угольный, просто граница его разделила. Граница там была условная в свое время, да, вдруг она оказалась государственной. Тем не менее, там хорошего качества уголь, называется он антрацит, и используется он в том числе в фармацевтике, и на экспортные, и эти шахты никогда не были убыточными, как, собственно, и Донбасс, украинский так называемый, ну, ныне не украинский уже. Значит, пришел собственник крупный, известный человек очень, он, кстати, возглавил, его семья возглавила этот форбсовский рейтинг самых богатых семей России вот тут недавно, приобрел предприятие, значит, вот этот King Coal, это, как это, холдинг угольных компаний разных, вот, значит, вот здесь King Coal Юг, так называемая там структура. Это Ростовская область шахты. Значит, дальше произошло что-то очень интересное. Шахты вдруг неожиданно начали нищать, куда-то девался уголь, куда-то девалось все оборудование, еще что-то. Пропали потом деньги, люди остались без зарплаты, шахты были обанкрочены. При этом не платились налоги, не платилась заработная плата работникам. Когда работники стали возмущаться, против них стали использовать силовые методы. за собственником начали как-то в темную бегать и все никак не могли его найти. Там интересная структура компании. 90% это кипрский офшор, а 10% это господин Пожидаев, такое физическое лицо. Но если кто вообще знаком со структурой бизнеса, то 10% никогда ничего не решают в бизнесе, да? Это вот просто кто-то такой очень номинальный. Ну, возможно, это зиц-председатель, который просто заранее знает, что в случае чего он сядет.
Ну, у нас очень много таких историй.
Товарищ действительно сел, этот 10%-ный, 90%-ный Кипр. Никто не может найти, кто это, что это и так далее. Да, это проблема офшоризации. То есть это проблема того, что
какой год мы говорим
ключевые предприятия контролируются через офшорные компании нашими же российскими олигархами. Давайте называть вещи своими именами. То есть это проблема элиты высшей нашей, контроля за ней, распределение стратегических активов и контроля за ними со стороны государства, который по факту отсутствует. Это вопрос правового равенства разных экономических субъектов, когда крупная структура может не платить зарплату и не платить налоги, а более мелкая тут же полностью, там, не знаю, по закону громится. Или как вот когда президент ездил в Нижний Тагил, он там нашел задолженность на предприятии по зарплате 9 миллионов рублей, и тут же там все буквально сразу сели. А тут никто не сел, и таких историй в стране их несколько сотен с невыплатой зарплаты.
Это проблема ручного управления?
Нет, это проблема не только ручного, конечно, управления. Понятно, если бы у нас был бы, ну, условно, некий Петр Первый, который готов был бы лично наводить порядок во всех сферах в стране, и которому хватало бы на это энергетики, то это бы работало. Ну, другим вариантом, не самым удачным, с моей точки зрения, был сталинский режим, но сейчас многие, я думаю, нам зрители напишут о том, что это, наоборот, было хорошо, и так именно и надо. Ну, я все-таки не сторонник совсем уж радикальных способов. Во всяком случае, и во всем мире, и в России были периоды, когда экономика нормально развивалась без каких-то уж совсем ручных методов. Здесь вопрос, конечно, системы, но стратегические активы крупные, которые влияют на экономику как минимум целого региона, а то и страны, безусловно, должны контролироваться со стороны государства путем захода в уставный капитал. Это должно быть, я считаю, природные ресурсы вообще.
То есть государство, принципе, должно быть еще больше? Ведь сейчас очень многие говорят, что проблема экономики в том, что государства много.
Да его нет вообще. У нас, в принципе, нет никакого государства. Забудьте это слово применительно к тому, что у нас есть. У нас есть власть. А вот государство у нас далеко не всегда есть. Оно у нас где-то вот какими-то такими островками существует, там, где чиновники, правоохранители действительно выполняют свою работу. То есть работают не на интересы какого-то крупного собственника, который к ним пришел, да, и сказал, ну, я тут не заплачу зарплату, ребята, а вы, ну, вы же понимаете. Они, ну, конечно, понимаем, да. После чего, когда начался бунт в этом малом моногороде, туда тут же приехала, там, не знаю, местная Росгвардия или там местная полиция. И объяснил рабочим, что не надо бастовать, вы типа майданщики, значит, поганые. Когда не так, а когда действительно делается своя работа, когда выполняются обязанности. Такое есть, конечно, в стране, то есть нельзя уж всех огульно ругать. Тогда, да, тогда существует государство. А так, по факту, люди, которые не получают зарплату, люди, которые, там, да и много таких проблем, других подобного рода, они присутствие государства не ощущают. Что касается крупных активов и крупной собственности, ну, посмотрите на зарплаты в этом секторе. Это, по сути, завуалированный крупный бизнес. И речь идет, конечно, о действительно реальном контроле со стороны государства, когда эти корпорации не будут богатейшими структурами, да, а будут свои доходы, свои деньги отдавать в государственную казну для решения общих вопросов, будут получать нормальную зарплату, как, не знаю, средний государственный служащий. Тогда это будет государство.
Но это, судя по всему, не очень волнует жителей, граждан Российской Федерации, потому что там Левада-центр спросил, и получается, и это не первый год так, рост цен волнует и обнищание.
Ну, так обнищание один из его аспектов.
А вот коррупция, когда говорят, то такие ответы редко приходят. Ну, во всяком случае, сильно реже, чем вот эти главные.
Ну, может, когда они говорят, на третьем месте.
Когда говорят на четвертом, ну, пятом, шестом, дальше. 61% говорит, меня волнует рост цен. 33%, 28% начинают говорить о том, что это проблема экономики.
Ну, к сожалению, это социальные рефлексы. Люди, кто не образован, кто просто, не знаю, мифами какими-то голова забита. И такое бывает. Ну, действительно, осознание того, что проблемы в системе, то есть надо менять систему, да, чтобы поменялись, чтобы решились эти проблемы, чтобы они снова и снова не возникали. Конечно, понимают не все, но понимание этого должно быть.
Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Это была программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.